Мы продолжаем цикл передач, посвященных нанофизике. Сегодня заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук, доктор физико-математических наук Валерий Рязанов и заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, доктор физико-математических наук Михаил Фейгельман, рассказывают об исследованиях российских ученых в области квантовых вычислений и создания квантового компьютера. С ними беседует наш автор Ольга Орлова.
Валерий, так мы говорили о том, как новейшая нанофизика родилась из квантовой физики.
Да, ну надо сказать, что эта физика с 20-30-х годов прошлого века развивается. И на самом деле, когда вы, скажем, освещаете вещество светом, то вы можете с этими состояниями отдельных атомов играть. То есть вы чувствуете квантовую механику, атомную структуру некоторыми методами, такими как ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс, ну, все вот спектроскопические методы, когда вы видите отдельные линии в спектре, как раз взаимодействие с отдельными уровнями атома. Вы знаете, что вещество в принципе состоит из отдельных квантово-механических частиц. Но когда вы начинаете мерить интегральные характеристики, ну, скажем, сопротивление, там, единица объема, да, удельное сопротивление, или проводимость, обратная величина, то вы получите некое усреднение. И в этих величинах, привычных нам законом, да, вы видите, какие средние величины классические.
Ну, поэтому инженерам-электротехникам квантовую механику знать совершенно не обязательно. Хотя ток переносится электронами, которые квантовый объект. Но в классической электротехнике это совершенно не важно. Вот та физика и те новые приборы, которыми мы занимаемся, которыми мы пытаемся что-нибудь объяснить, они таковы, что вот в соответствующей инженерии квантовая механика уже неизбежна. Она уже все определяет.
Кстати, по поводу новых приборов и старых приборов. Старые приборы переходят в новые приборы, и очень этого не хотят. Все мы сейчас работаем с электроникой, напичканной огромным количеством. Да, вот отдельный чип, отдельная платка, на которой там целая схемка изготовлена, полупроводниковая. Отдельный элемент уже занимает доли микрона. Но это же масштабировалось из больших объемов, и все законы, которые используются для работы этой электроники, тоже пришли оттуда, из классической физики. Но сейчас, когда просто для того, чтобы побольше элементов напихать в какой-то маленький объем, приходится уменьшать размеры элементов, и это каждый раз достижение. Там и закон Мура, с какой скоростью, да, эта интеграция, это уплотнение происходит. Вот. Так теперь интеграция это достигла такого уровня, что эти элементы уже начинают себя проявлять вот квантово-механические свойства. И это мешает обычным принципам, потому что они начинают, ну, с точки зрения классической физики и законов, которые тут используются, шуметь. А наша задача как раз, ну, может быть, объяснить, почему там происходят вот эти плохие явления, но наоборот, надо хорошие явления, которые начинаются на этом уровне, превращать в приборы такого же и меньшего масштаба, но работающие на новых принципах. Вот, собственно, задача нанофизики в смысле приложения к нанотехнологиям.
Ну, а что конкретно у вас в лаборатории в этом смысле делается?
Та область, про которую Михаил Викторович говорит, она называется квантовые биты. То есть как раз вот создать такое колечко или переход, свойства которого размазаны по нескольким состояниям, это вот создать элемент, который работает несколько иначе, чем наш обычный бинарный электронный элемент, когда либо ноль, либо один. И как раз переключение из нуля в один, это есть вот двоичная логика, которая во всех компьютерах работает. Да. В этой логике как раз надо работать с состояниями, где ни ноль и ни один, вернее, и ноль, и один. Тогда вы как бы движетесь, ну, а у вас еще этих битов квантовых уже много, они начинают взаимодействовать, это еще большее количество состояний. И вы одновременно эволюционируете во всех этих состояниях, и тем улучшаете скорость вычислений. Потому что это есть некий параллелизм, и в современной компьютерной схемотехнике часто используют параллельные процессоры, параллельные вычисления. Но это вот классическое такое параллельное ускорение вычислений. А здесь оно происходит по своим квантово-механическим законам естественно.
Михаил, речь ведь идет об исследованиях, направленных на создание квантового компьютера?
Генеральное направление такое, да.
И вы понимаете, сколько вам еще до границ?
Нет, этого, разумеется, никто не понимает, но я бы сказал, что то, что всерьез этими вещами, ну так, активно занимаются физики, пожалуй, лет 10, и за эти 10 лет прогресс, в смысле достигнутых уже результатов, в физическом эксперименте, он гораздо больше, чем мы 10 лет назад, наверное, бы могли предположить. Другое дело, что сколько там еще до этого вожделенного прибора, этого никто не знает. Если кто-нибудь скажет, что через 5 лет он у него будет работать, то это вранье.
Да, Валерий Рязанов, пожалуйста.
На самом
да.
деле, сами явления в этих переходах, где состояние размазанное, это как бы часть общих работ, которые нужно выполнить, чтобы такие системы работали. Вот, скажем, для того, чтобы действительно уравновесить вот эти два состояния, два уровня, между которыми наше состояние должно быть размазано, нужно в существующих устройствах приложить внешнее магнитное поле, что не очень хорошо, поскольку это и связь с внешней средой, которая своими шумами нарушает вот когерентность этих процессов, которые там происходят. А мы как раз работали и начали это дело еще до этой эры, исследовать, сопрягать свойства вот этих самых сверхпроводников, где парами переносится без сопротивления ток, и ферромагнетиков, которые есть магнитные вещества, где у электронов все магнитные моменты выстроены в одном направлении, потому что они и магниты. А в сверхпроводниках, оказывается, вот в этих парах электронов все наоборот. У каждого электрона эти магнитные моменты разные спины в разные стороны. На самом деле они враги, и считалось, что если сделать что-то на стыке, там соединить в контакт две пленочки, одну сверхпроводящую, вторую магнитную, то загубишь и то, и другое. Но вот оказалось, что если сверхпроводник хороший, а ферромагнетик не очень, то они не губят друг друга, но вот эта сверхпроводящая пара, попадая в ферромагнетик, начинает приобретать уникальные свойства. И вот мы исследуем такие трехслойки: сверхпроводник, ферромагнетик, сверхпроводник. И вот пока пара существует в ферромагнетике, она умудряется с квантовой механикой вот этого объекта сделать интересные вещи. То есть, если вот теперь уже такой переход включить вот в то колечко наряду с теми объектами, которые вот дают размазку, то она спонтанно меняет фазы процесса, который там происходит.
Спонтанно это значит...
Ну, не надо прикладывать источника, не никаких надо. Полей, токов, которые тоже изменят фазу. И таким образом этот объект уже начинает приобретать те свойства, которые нужны для кубита.
А при этом речь идет все-таки о низких температурах? Или это происходит при обычной температуре?
Нет, это пока о низких температурах. А может быть, и принципиально о низких.
То есть вы пока не знаете, можно ли это будет вывести на обычные температуры какие-то хотя бы...
Кстати, это вот тоже интересный вопрос. А надо ли? Дело в том, что все привыкли, что низкие температуры – это страшно. Это там огромный ДЮАР, да.
Но все считают, что это, во-первых, очень дорого, да, и неудобно. О порядке каких температур идет речь?
Сама вся эта система для достаточной когеренции должна работать при температурах меньше Кельвина, меньше 1 Кельвина.
Это же тогда так и останется просто лабораторной
причудой. Не надо пугаться низких температур. Вот одно из направлений развития низких температур – это делать локальные охладители, микрокулеры, которые будут охлаждать. Просто мы говорим о том, что нам нужно сделать эту самую интеграцию, то есть разместить целую схемку на очень маленьком
чипчике. На...
Так это чип
меньше миллиметра, охладить. Его и надо охладить.
Довольно просто. И вот у вас будет большой ящик, там где-то...
Это там будет маленькая-маленькая морозильная камера, в которой будет находиться...
Даже не морозильная камера, а, ну, есть же разные процессы охлаждения. Скажем, если вы тоже газообразный гелий проталкиваете через мембранку, то вот в процессе прохождения через мембранку эта мембранка охлаждается. Поэтому, да, это будут какие-то циклы, ну, если речь идет об этом процессе, а не только. Есть много процессов охлаждения. И есть термодинамические некие циклы, когда вы меняете магнитное поле, там включаете, выключаете. Есть связанные с... ядерными процессами, ну, много вещей. Поэтому, в общем, мне кажется, что не за горами. У вас будет тоже прибор, который не будет занимать безумное место. Вы ту же вилку в ту же розетку будете включать, и даже знать не будете, что у вас там происходит, для того, чтобы ваши элементы охладить до нужных температур. Когда вот говорили, был определенный шум, я думаю, даже и в прессе, о высокотемпературных сверхпроводниках, то на самом деле они действительно очень важны, когда вам нужно на большие расстояния там провести ток или сделать что-то на магнитной подушке, в смысле, чтобы поезда ездили, подвисая над этими магнитами. Там действительно, наверное, важно, поскольку это огромные объемы, огромные массы, которые действительно надо охлаждать по-серьезному. А если мы говорим об электронике, то есть вот такие элементы, которые все меньше и меньше, вопросы охлаждения могут быть решены довольно быстро.
Да, и они становятся не так страшны, как кажется. Сколько сейчас в России работает лабораторий и где, вот в каких городах вы знаете своих коллег, которые работают в области низких температуры, ведут такие исследования?
Ну, Черноголовка, конечно, и проблем технологии микроэлектроники. Там тоже есть эксперименты в области низкотемпературной квантовой физики. В Москве есть, конечно, и ФИАНе.
Институт радиоэлектроники.
Да, Институт физических проблем.
Институт радиоэлектроники.
Физфак МГУ.
В Санкт-Петербурге. Это ЮФА, конечно, институт. И существует некое разделение. Вот в Черноголовке это в основном физика металлов, физика сверхпроводников. В институте ЙОФЭ это физика полупроводников, что тоже не точно, потому что вот современные полупроводниковые структуры, ну и, наверное, Альферовская, это Нобелевская премия, как раз относится главным образом к этому. Речь идет не о самих полупроводниковых слоях, которые образуют некую гетероструктуру, а о контакте между ними, где возникает металлическое двумерное состояние, двумерный электронный газ. И вот его поведение, вот такого скоразмерного плоского металлического слоя, и привело, в общем, к серьезной физике. Но это все тоже низкие температуры.
Ну, еще в Новосибирске есть лаборатории, которые успешно такими вещами занимаются.
А расскажите тогда, если можете, опишите поляну мировую, насколько Россия конкурентоспособна или нет.
Ну, в области теоретической физики, я думаю, вполне можно дать четкий ответ.
Большая доля тех теоретических идей, которые используются во всех этих вещах сейчас, они вообще произошли 20-25 лет назад.
Они пришли из России?
Они не то, что буквально пришли из России, они параллельно развивались у нас, и прежде всего именно что в Институте Ландау и в питерском физтехе, теоретиками и там и сям, и американскими теоретиками. Кто-то успел раньше в Америке, в какой-то области у нас. То есть был очень серьезный именно теоретический задел. Имелся, ну, к концу 80-х годов здесь полученный. Mm-hmm. Но дальше, как известно, с тех пор значительная часть людей, которые этот задел произвели, они переселились в разные места. Кто в Америку, кто в Европу. Кое-что здесь осталось. Тем самым фронт работ, что называется, заметно сузился. Но то, что мы продолжаем делать в меньшем количестве, оно конкурентоспособно, на соответствующем научном рынке. Просто нас меньше стало. И поэтому далеко не все современные направления мы способны развивать.
С заместителем директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Михаилом Фейгельманом и заведующим лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук Валерием Рязановым беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго!